Отца и Сына и Святаго Духа. Исполнение времен, как сказано в Священном Писании, совершается тогда, когда Бог осуществляет наше спасение благодаря тому, что Сам становится человеком, преклоняет небо к земле, и, чтобы нас избавить от греха и смерти, разделяет с нами само наше ограниченное, немощное, смертное человеческое бытие, и, мало того, разделяет саму смерть. И то, что это осуществилось, сама возможность спасения, она дана нам в Церкви, как богочеловеческом теле Христовом. И Церковь – это еще и есть храм в том числе, хотя какой это именно храм, каких размеров, какой архитектуры, какого времени постройки, в общем-то, принципиального особого значения не имеет. Какая чаша софринского изготовления позолоченная или серебряная из чистого серебра, какая-нибудь, может быть, имеющая сама по себе цену антикварную, тоже не имеет значения, потому что если мы находимся в православном храме, в любой точке земного шара, от любой чаши мы все за литургией, которая совершается независимо там или зависимо от временных поясов, в этот день, оказываясь участниками литургического собрания, все причащаемся одному Христу, можно сказать, от одной Его чаши истинной. И можем быть едины со Христом и с другими верующими людьми, именно как в единстве богочеловеческого тела Христова. Но это зависит от нас, от нашего отношения, от того, с чем мы приходим в храм. Вот святитель Григорий Палама, применительно к притче о мытаре и фарисее, говорит, что, ну, там сказано, что два человека вошли в храм, один мытарь, а другой фарисей. И святитель Григорий указывает, что более точно этот глагол на греческом звучит как «взошли во храм». То есть, действительно, в каком-то смысле мы не просто, человек не просто приходит в храм, чтобы прийти в храм к чаше Христовой, нужно иметь веру и покаяние, нужно совершить некое усилие, нужно некое движение к Богу. А движение к Богу – это всегда восходящее движение. Конечно, человек бывает, мимо храма бежит, забежал, свечку поставил другую, там, о здравии, о покоении, о здравии, чтобы все хорошо было. Такое движение, которое в своей основе еще не имеет восхождения, а скорее имеет желание какие-то земные проблемы решить с Божьей помощью. А, собственно говоря, все язычество, как религия, а язык – это народ, если буквально русский перевести, все древние народные магические языческие системы, они главной целью ставили как-то решить земные дела, проблемы с помощью потусторонних сил. Но во Христе нам дано гораздо большее. Возможность не просто с Божьей помощью решать какие-то земные дела и проблемы, а обрести Царство Небесное, жизнь вечную во Христе. Для этого нужно действительно некое движение такого восходящего порядка. В храм нужно не просто забегать, а восходить, дерзая, имея веру, подходить к чаше Христовой, имея для этого покаяние и желание общения с Богом, исполнение заповедей. Но вот даже вроде как, приближаясь к Богу, стараясь приблизиться, человек думает, что он восходит к Богу, и желая обрести с Ним общение, человек может по-разному себя соотносить с Богом, Его заповедями, другими людьми. И вот в притче о мытаре и фарисее как раз на это наше внимание обращается, поскольку фарисей хвалу Богу воздавал следующим образом. Он благодарил Бога. А между прочим, ведь самое главное богослужение, основа всего, литургия Евхаристия, таинство причащения, на греческом языке буквально Евхаристия – это благодарение и называется благодарением. И вот фарисей благодарит все-таки Бога. Но каким образом благодарит? Он благодарит, что «благодарю тебя, Господи, что я не такой, как другие люди. Пощусь два раза в неделю, даю десятину, как полагается, по закону устроению заповедей Божиих, основных еще ветхозаветных. Не такой ли, как вот это, как другие хищники, прелюбодеи, там воры такие-сякие, или как вот этот мытарь, который тут же в храме стоял. Ну, мытари, как известно, были презираемым народом, поскольку они были налоговыми сборщиками в пользу римской власти, языческой, которая за налоговыми сборами следила очень тщательно. И, кстати говоря, даже вот переписи населения, которых применительно к событиям Рождества говорит Евангелие, римская власть, кесарь, устраивал именно с целью упорядочивания налоговых сборов, чтобы точно знать, сколько с души каждого человека должно быть налоговых поступлений и нет ли в границах всей Великой Империи каких-то недоимков, не утаивает ли кто из тех же мытарей какое-то число того, что в римскую казну должно поступать. Хотя римляне и так мытарям отдавали это дело на откуп, и те наживались и в свою пользу. Как говорится, изобретали что угодно, перекупали долги. Ну, в общем, наше время, оно в этом смысле тоже отличается не в лучшую сторону, когда главным является дух сребролюбия, вот, дух общества потребления, по сути, как святые отцы говорят, дух антихристов. То есть мы должны тогда прекрасно понимать, кто в этом смысле были мытари в то время. Ну, такие разные степени крупности, вороватые финансовые деятели, такие своего рода олигархи, которых в наши дни большинство народа, в общем-то, как-то презирают. Но этот мытарь стоял в отдалении от фарисея и тоже молился, и его молитва, она тоже была обращена к Богу, и в этом смысле он тоже Бога благодарил, но благодарил гораздо более скромным образом, не смел даже глаз поднять и просто говорил: «Боже, милостив будь мне грешнику». И вот это его благодарение, хотя оно было таким, можно сказать, уничижительным, не имело какого-то особого вида благочестия, а просто имело осознание собственного недостоинства и глубину покаяния. Господь в притче говорит, что мытарь-то пошел домой из храма более оправданным, чем фарисей. Так, говорит, бывает со всяким, кто хочет себя возносить, тот будет уничижен, а кто себя уничижает, тот будет вознесен, оправдан. Действительно, здесь святитель Григорий Палама говорит, что оба вошли в храм, взошли даже в храм, но их движение было разнонаправленным, взаимоисключающим. Похвальба, хвала, якобы Богу воздаваемая фарисеем, она имела в основе гордостное и осуждающее других отношения. И хуже всего именно этот элемент осуждения. Потому что если бы фарисей не осуждал других, но все-таки похвалялся бы своими добродетелями, они у него действительно, наверное, были. Он действительно не воровал, не прелюбодействовал, постился, как полагается, и давал десятину там на храм. То есть он, видимо, благочестивый образ жизни вел и даже думал, что его хвала угодна Богу. Такой весь был напыщен этой хвалой гордостной и осуждающей. В этом смысле не было ему никакого толку. А мытарь не имел никакого вида и доброты, так сказать. То есть он действительно осознавал свое уничиженное положение. Один из святых отцов в толковании на этот эпизод евангельский говорит, что можно увидеть, говорит, двух волов. Один вол весь откормленный, насыщенный, лоснящийся и свирепый нравом. А другой вол знаком с земледелием, его привели с поля. И он весь, даже глаз не поднимает морды своей от земли, в отличие от первого лоснящегося и свирепого в этой своем достатке. Вот. На нем пашут, он весь изможденный, потертый такой, уничиженный, но, говорит, первый вол откармливается на заклание, на мясо в скорости, а второй вол, он кормит своего хозяина, землю там пашет и так далее. И его участь в этом смысле, в плане более долговременной жизнедеятельности, она более, можно сказать, достойно, более безопасно, более действительно долговременно, хотя он такого вида, к как этот откормленный вол, в свою очередь, не имеет. Так и фарисей, его похвалеба, его достоинство видимое, оно оказывается ложным. Оно пока не служит в прямом смысле к спасению, в отличие от мытарёва покаяния. Конечно, в реальной жизни нечасто можно увидеть такую разительную разницу. Хотя и такое бывает. Но чаще всего в тот или иной момент жизни в нас, в человеке, борется и фарисей, и мытарь. И вроде есть осознание какое-то первичное движение к Богу, покаянное, а в то же время есть стремление к формальному исполнению заповедей. А если что-то получается формально, возникает гордостное самомнение, а хуже того, сопутствует всему этому осуждение. И вот кто из нас свободен от осуждения? Кто, положа руку на сердце, может сказать: да нет, я вообще никогда никого не осуждаю. Вот уже последние 5 лет. Или последние пару лет я пришел в такой разум истины, что осуждение мне совершенно чуждо. Но это будет утопия, это будет, конечно, неправдой. Потому что, слава Богу, если мы видим и каемся на исповеди, что мы осуждаем, но надо с этим серьезнее тогда бороться. А хуже, когда вообще этого не видим. А думаем, что мы вот такие благочестивые, порог храма переступаем, постимся почти по уставу, даже там маслица великим постом не едим растительного. Ого-го, прям какой подвиг монашеский великий, так сказать. Да лучше бы ели бы сливочное масло, при этом никого не осуждали, больше толку было бы, гораздо больше. Вот. А все остальные, они вот. Это в брюках в храм пришла, соседка вообще в храм не ходит, вот. А сестра родная у меня хочет дачу отобрать, вообще она такая сякая, вот, негодяйка. Вот. И что толку, если вот этими ощущениями осуждающими жить, при этом считать себя исполняющими вроде как основные установления. Это как раз такой будет фарисейский пример. Но лучше, осознавая свою греховность и то, что мы, люди, никуда в этом смысле не годны, и вообще не сами себя спасаем в конечном счете. Любой человек, он никто не достоин по отношению к самому Христу и чаше Христовой, потому что не мы сами себя спасаем, а сам Господь. Поэтому мы всегда, на самом деле, ни в чем не достойны пред Богом и Его святыми тайнами и перед другими людьми. Даже если мы, по видимости, лучше в этот момент, мы не знаем, что с нами завтра будет. Может, мы завтра в такую лужу упадем и в такой грязи изваляемся за нашу гордость, нам Господь это попустит, что у нас вообще уже тогда и, по видимости, никаких оснований гордиться перед другими людьми и осуждать не будет. И такое приключается самыми разными людьми, чаще всего именно за гордостное и осуждающее отношение. Не осуждай, не гордись, знай свое место, не возводи глаза с достоинством на небо, не будь этим свирепым, лоснящимся от жира валом, которого завтра поведут, так сказать, на мясокомбинат. А будь действительно таким смиренным, труждающимся, который свое недостоинство хоть и трудится, но прекрасно пред Богом осознает. И тогда это будет действительно спасительным, и само наше вхождение в храм будет тогда действительно истинным спасительным восхождением к Богу. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.